эфире радио «Донбасс Реалии».
Это действительно радио «Донбасс Реалии». Приветствую вас, друзья. Сегодня вторник, 31 декабря. Крайний выпуск радио «Донбасс Реалии» в этом уже заканчивающемся 2019 году. В студии для вас работает Александр Лащенко. Ну и в этом эфире с нашим гостем, я его представлю, конечно, сейчас, мы попытаемся подытожить год, который вот заканчивается сегодня, 2019. Ну и, конечно, попробовать обозначить, какие важные вехи события могут ожидать Донбасс, конечно. Это в центре внимания разговора будет в году новом, 2020-м. Гость студии эфира радио «Донбасс Реалии» — донщанин, эксперт, журналист. В общем, много ипостаси нашего уважаемого гостя — Виталий Сизов. Приветствую, Виталий. Ну, можно сказать, с наступающим Новым годом. Осталось совсем немного, несколько часов. Друзья, и вас, опять же, поздравляю. Напоминаю, эфир выходит в записи, поэтому и наш эфирный телефон 0800-300-403 работает в режиме авто ответчика. Звоните все равно нам и высказывайте свое мнение по данной теме, что было важного, интересного, хорошего для Донбасса в году 2019, что можно ожидать в этом плане в году новом, 2020. Также мы следим за вашими комментариями под видеотрансляцией на YouTube.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее. Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ну и первый вопрос, конечно же, сразу, как то кажуть, украинское питание руба. Виталий, на ваш взгляд, что было важного на Донбассе в 2019 году? Или на самом деле, вот мы минут через пять мнение, в частности, жителей Донбасса предложим. Так, да, не репрезентативное, но разное мнение из города Северодонецка жителей. И там большинство утверждает, на самом деле, для Донбасса в 2019 году ничего особенного не произошло. Согласны с этим?
Ну, я бы процитировал русского поэта одного, если это не пропаганда ценностей русского мира, конечно, большое видится на расстоянии. Поэтому...
Да, Сергей Есенин.
Да.
Лицом к лицу, как там, лица не увидать.
Да, поэтому я бы сказал, что я надеюсь, что, конечно, людей можно понять, что, потому что они, им нужны глобальные решения, а их нету, но... Я для себя заметил это глобальный разворот государственной политики, по крайней мере, на уровне риторики. Он и до этого был, в принципе, такой же, но сейчас этот нарратив усилился в сторону гуманитарного вопроса и гуманитарной заботы о жителях неподконтрольной территории. Все-таки были сделаны некоторые шаги, такие как восстановлен мост станицы Луганской. Конечно, этот проект, там, да, несколько десятков миллионов гривен. И я вот по Киеву, когда ходил месяц назад, тоже примерно такой мост увидел пешеходный и подумал, ну, как бы масштаб явно не впечатляет в плане, да, там, глобальных инфраструктурных изменений. Но все-таки это жест такой, шаг вперед, потому что 5 лет-то его не могли, там, или сколько, 4 года восстановить. В принципе, почему-то. Почему-то было для украинской власти нормально,
а почему, вот, по вашему
что
мнению?
Люди там ползали по этим поддонам.
Тут же, согласитесь, одного желания украинской власти, какая бы она ни была при Порошенко, но, сейчас при Зеленском, надо еще же другую сторону, их там нету,
вы знаете,
учитывать.
Это все равно решение локальное, опять же, не глобальное. И как бы, ну, мне тяжело судить, но в течение нескольких месяцев оно было решено. Мне кажется, все-таки...
При Зеленском.
Да, мне кажется, тут все-таки больше... личная позиция главы государства и нового государственного аппарата, который поставил себе цель это решить и поставил себе это в приоритет. Плюс разведение на тех, да, там, немногочисленных точках, где удалось развести войска.
Три, по-моему, да?
Три. Да, и это не привело никакому апокалипсису, да, как нам продолжают писать, что туда кто-то зайдет, что там что-то глобально изменится. Понятно, что риски есть, но ничего глобально не произошло. Все-таки состоялась встреча, да, там, с главой Российской Федерации, Путиным, прошли переговоры в Нормандии.
В нормандском формате, об этом обязательно,
да,
поговорим, конечно.
И наметилось определенное, да, там, если не замораживание, то такая ситуация, когда, ну, военная угроза, она не отошла, она, безусловно, присутствует всегда, но фон начал меняться определенный, и есть такое, да, там, как оттепель назвать это, но... я не мог бы, оттепель не в плане, да, отношений с Российской Федерацией, а в плане, да, вот какого-то очеловечивания этой ситуации какой-то, да, и поиска выхода из нее, по крайней мере, дипломатические усилия активизировались, и это дает надежду, что это все-таки будет все переведено в дипломатию чистую.
Продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Виталий Сизов, гость студии «Радио Донбасс Реалия». В этом выпуске, последнем, крайнем, в 2019 году, мы подытоживаем события года, которые вот уже заканчиваются. Что могло быть хорошего, плохого, никакого для Донбасса. И попозже, конечно, попытаемся сделать прогнозы на год следующий, 2020, который буквально завтра настанет. И к нам также, конечно, присоединяются слушатели громадского радио, все, кто нас смотрит в Ютубе, в соцсетях. Итак, Виталий Сизов, гость студии «Радио Донбасс Реалия». Продолжаем наш разговор. Я вас прервал. Виталий, можете... продолжить. Да, вы какие-то данные хотели привести важные.
Наша организация провела исследование, ну, такой небольшой документ подготовила, анализ политики новой власти по реинтеграции Донбасса, и, в принципе, есть, конечно, еще в каких направлениях работать, потому что, к сожалению, не все граждане на неподконтрольной территории, они вообще знают о тех сервисах, которые государство предоставляет им, и поэтому... Власти местные немало внимания этому уделяют, ну, уделяют какое-то, но это явно не центральное. И, возможно, этот год станет следующий, наступающий тем, когда гуманитарная составляющая, человеческая составляющая, она все-таки станет главной в политической повестке украинского государства.
Да, сейчас, секундочку. Я сейчас хочу поставить, не знаю, как получится на камеру. Это...
Да, я могу сам показать.
Да, вот сейчас попытаюсь. Да, в любом случае, ниже, когда будет YouTube-трансляция нашего эфира, нашего разговора с Виталием Сизовым, обязательно ссылочку мы поставим, и кто пожелает, имеет возможность подробнее ознакомиться с этим анализом курса новой влады Украины, направленного на реинтеграцию Донбассу. Ну, сейчас я приведу мнение, опять же, жителей Северодонецка. Я уже анонсировал этот опрос, который мы провели в одном из городов Донбасса, ну, Донбасса подконтрольного Украине, что немаловажно. Очень был такой резонансный опрос, который был проведен харьковскими социологами на оккупированной части Донбасса. Об этом много говорили, я мнение нашего гостя тоже попрошу высказать. Но сейчас мнение жителей Северодонецкого. Что хорошего для них на Донбассе случилось в 2019 году?
Я думаю, ничего хорошего.
Ну да, думаю.
Ничего. Свидетели, ничего хорошего я не ожидаю. И не ожидала.
Хорошего пока ничего не вижу. Мира хотел бы. Хотел бы мира, чтобы все угомонилось. Заработали предприятия, чтобы люди не ездили на заработки, не оставляли свои семьи, чтобы работала экономика. Чтобы у нас было социально справедливое государство. А что? Что есть?
Не знаю, ничего, наверное, хорошего. А что может быть хорошо? Ну, тут только что это самое, военнопленное тут и все, что поменяют один. А так больше ничего хорошего. Тут уже нечего ожидать. Ну, что тут ожидать? Как Юля еще говорила, эту колючую проволоку по Донцу, да и все.
С приходом новой власти просто настроение людей изменилось, во-первых. Во-вторых, положительные в городе моменты, какая инфраструктура. Ну, оттачивается, достраивается, это тоже хорошо. А именно для самого, не знаю, не скажу прям, что аж там прям конкретно что-то изменилось.
Ну, таким образом, Виталий, ну, как видим, оптимистическими мнения трудно назвать жителей Северодонецка. Кстати, отмечу, один из респондентов вспомнил вот этот фейковое, по-разному можно относиться к госпоже Тимошенко, множество претензий, ее популизму, как критики утверждают, много чего, эти же газовые соглашения, которым было 10 лет, бесконечно. Ну, то, что обнести проволокой, ну, не говорила она это, правда же, согласитесь?
Я не изучал ее высказывание, ну, неважно, просто, но я это... не видел видео
да,
такого.
Да, да, но это просто известный такой дешевый фейк, и люди, видите, продолжают в это верить.
Ну, потому что это ложится на фон информационный, когда множество политических акторов, более мелких, чем Тимошенко, они продуцируют эти все месседжи о том, что мы лишим гражданства, мы там проверим их на лояльность. Некоторые чиновники говорят вообще по какому-то ID проверим украинскость, там будем какую-то разрабатывать.
Даже так?
Да, там какой-то с помощью социологии какие-то странные вещи. И когда это доходит до уровня престичного громадянина, естественно, оно обрастает различными, да, там, трактовками. И человеку обычному ему все равно. Это сказал человек, наделенный полномочиями или властью, либо человек, который, да, ни на что не влияет, а просто занимается политикой. И тут мы можем вспомнить высказывание губернатора Донецкой области бывшего Жибривского, который на публичных мероприятиях позволял себе высказывание о том, что Донбасс всегда стоял на коленях, И, да, я себе... Вот это, насчет этих высказываний есть видео, и тут и там мало кто из них поднимался, поэтому, естественно, люди где-то что-то слышат, какой-то фон, и этот фон создает их, ну, как и везде, в принципе, их картину мира, независимо от того, есть ли такие факты, нет ли таких фактов, поэтому люди, они обижены этой ситуацией, это естественно, их только можно похлопать по плечу и сказать, все будет в порядке, да, это, ну, не обижайтесь, это не есть правда, и максимум, что можно сделать, в принципе, в этой ситуации.
Хорошо, смотрите. Да, ну вы вот актеры говорите, но актер у нас и при власти сейчас, Владимир Александрович Зеленский, и актер у нас, вот советник секретаря СНБО, господина Данилова, бывшего мэра Луганска. Этого Данилова мало что слышит его заявление, по крайней мере, ну минимально, зато Сивоха очень активен, очень, просто, ну я не знаю. Вот как вы его заявление оцениваете, в частности, необходимости вот решения вопроса пенсии для Донбасса, вот, вернуть старикам пенсии, которые нечестно заработали, 60% людей, пересекающих линии разграничения, ну и так далее, и так далее. Реинтеграция Донбасса невозможна без... Ну, с этим трудно спорить, то, что утверждает господин Сивоха. Но при этом он, господин Сивоха, во всех своих, ну, довольно частых заявлениях, никогда почти не говорит об агрессии России, вот такой маленький фактор, который как бы не учитывается. Вот так вот, вот это правильно?
А,
вот так?
А есть какой-то канон, как должен советник, да?
Оно влияет? Нет.
Нет, что
ему решать, советник, и решать электорату, как относиться к этому советнику.
Вступление там трижды отправил Путина по известному направлению.
Направлять не надо.
Трижды назвал его так, и дальше потребовал пенсии.
Нет, смотрите, Виталий, очень важный момент. Никто не отрицает гуманитарную составляющую, выплата пенсии, это все важно, не только Сивоха об этом говорит. Но... Все ведь зависит от того, что делает Россия, разве нет?
Нет, подождите, это какой-то, знаете, фатализм.
Нет, это факт.
Что, ну хорошо, давайте...
Сделал Путин вот так, увеличение активности, сделал вот так, маленький...
Давайте тогда, ну, сведем... Это, знаете, какой-то мир рептилоидов, которые в России говорят о том, что, да, за кулисами все управляют. На самом деле есть воля Украины, есть воля украинского правительства. И если бы этого было не так... то, в принципе, и было, произошла бы деконструкция суверенитета украинского в 2014 году, раз кто-то, да, там что-то решает, и на земле,
нет, конечно,
на земле от людей
согласен,
ничего не зависит. Есть, понимаете, но... 5 лет нельзя рассказывать человеку, что мы не можем вам вообще ничего сделать, потому что Российская Федерация и Путин там, и прочее, да, он на каком-то этапе начинает уже не верить в это, что, да, там, либо в Путина, либо в Российскую Федерацию, либо в том, что ему хотят помочь. Поэтому политика Сивохи, да, он работает на людей, которые...
Одобряете то, что Сивоха, по крайней мере, заявляет.
Я не могу сказать одобряю, я говорю с точки зрения политологии, у него есть люди свои, да, там, скажем, целевая аудитория на неподконтрольной территории, которую он
должен...
Она
неоднозначно, кстати, реагирует на заявление господина Сивоха.
Которую он должен привлечь, и он работает для того, чтобы ее привлекать, он посылает ей свои сигналы. Он же не собирается, да, избираться во Львове,
нет, конечно,
во Львове, как
конечно.
Господин Княжицкий, один из авторов языкового закона, который контроверсийный, и который во многом это позволило ему избраться так же, да, как какой-нибудь маргинальной российской партии позволило бы избраться в Донецке. То есть каждый работает на свой электорат и на своих целевые группы. И господин Сивоха работает на свою группу.
Но он сейчас не как политик Сивоха, он выступает как государственный служащий.
Он выступает действительно как государственный. И что мы видим, кстати?
Не, может, правильно, я не знаю, я вас спрашиваю.
Кстати,
может, это правильная политика?
Я продолжу.
Да, да, да.
Проводила организация, при поддержке организации USAID, Кимоникса, опрос на неподконтрольной территории и на подконтрольной территории. Этот опрос будет скоро презентован, они его готовят, но некоторые детали я видел, ознакомился и были представлены. Так вот, я вам скажу насчет Сивохи, да. За последний год доверие к институту президентства на подконтрольной части Донецкой области, говорим о подконтрольной части, выросло с 10 до 60% практически. И доверие к центральным органам власти значительно выросло. В чем? В чем? Ну, разгадка понятна. Что изменилось за последний год? Изменились позиции людей, изменились заявления. А... Поддержка власти – это тоже ключевой вопрос, поддержка целостности, легитимность власти в случае критической ситуации, да, единство общества на этих территориях, уверенность в том, что никто не пойдет, да, там, сотрудничать с властями неподконтрольных регионов, либо Российской Федерации, либо будет коллаборировать, да, это важный вопрос, они привлекают этих людей, они втягивают их в пространство единое украинское этими заявлениями, понимаете, есть, да, некоторые, да, там, мы же постоянно не сидим, мы с вами не говорим, что земля круглая, круглая, там гравитация работает.
Не все согласны с этой точки зрения.
Да, там, ну,
до сих пор.
Или там, да, там сумма, да, там объем одной воды выдавленный равен другому объему, ну и прочее, да, там законы там Архимеда и прочее. Не повторяем, зачем постоянно повторять, да, там, Путина. Понимаете, я могу, если я хочу к человеку претензии предъявить, я могу найти что угодно, что он Путина не упомянул три раза, да, что он не поставил его, да, что он еще что-то сделал, а вот это он сделал не так, ну не нравится он мне, да, ну не нравится, ну ладно, не нравится, что я могу сделать?
Ну смотрите, ну заканчиваем, да.
И я бы не сводил все просто к актерству, потому что все-таки эти люди, они более шоумены, и они медиа-менеджеры, многие из них, и они не такие простые, да, как многие считают,
что
это актер какой-то, да, там.
Во время нормандских переговоров Зеленский показал, какой он актер, и ничем Путину не уступил.
И по Сивохе, да, там, у него задача, он сам говорит, он работает с медиа, у него задача посылать эти сигналы. Мы же не говорим, если бы он, да, там, пошел в Укроборонпром работать, да, без каких-либо базовых знаний в этой сфере, это было бы действительно странно, или, да, разрабатывал эти минометы какие-то, начал для поставлять войска.
Либо... Не, просто понимаете, я...
Он занимается своей профильной деятельностью, он посылает сигналы, которые считает нужными. Если он окажется политическим банкротом, выберут другую власть и заменят Сивоху.
Конечно.
И выберут там,
сейчас
не знаю, Марусу Зверобой, кого-то еще. И они будут приезжать на КПВВ, стоять у КПВВ, кричать три раза Путину в КПВВ. Да?
Медведчук найдет пути связаться со своим кумом и не на КПВВ. Смотрите, просто это важный момент. Вот это вот перестать стрелять. И, ну, Зеленский об этом не говорит. А вот Сивоха... Вот прошлая власть, вот тут из-за нее все в основном, я так цитирую недословно господина Сивоха. Какой бы ни был Порошенко со своими Мальдивами и тем же Медведчуком, там можно миллион примеров, и Липецкой фабрикой. Ну что, только из-за Порошенко война на Донбассе происходит?
Так вы какие-то риторические вопросы задаете.
Не, ну того и месседж Сивоха. Не согласны?
Это вы мне уже как Сивоху, да, проверяете, спросите, чей крыль.
Не ваше мнение.
Нет.
Смотрите, сейчас новая власть, и вот будет клад, да, раскроется, все будет прекрасно, мир наступит.
У людей наболело, у многих людей, они... Они все понимают, но они ожидают, что что-то и украинская власть для них сделает. Они же не могут 5 лет слушать, жить их загробной жизнью. Мы ждем улучшения, а тем временем ездить судиться, да, там, за долги по пенсии, и пытаться восстановить пенсионные выплаты своих людей. Понятно, что у всех ситуация разная, но Сивоха, да, выбрал такую, да, ипостасию, работает в ней. Да? Он же не говорит, что там... Украина не состоявшееся государство. Посмотрим дальше, как это получится. У него есть свой сектор работы, и он четко работает по Донбассу. Он посылает туда свои месседжи. Такие люди, да, нужны в команде, потому что, ну, извините, у нас общество разное, и кому-то нужны такие месседжи, если мы хотим поддерживать его в единстве. Я, по крайней мере, не слышал, да, чтобы он ездил на сепаратные переговоры к Путину, как некоторые,
ну, конечно,
легитимные.
Да,
понимаете,
да,
вот
конечно.
Тут в Киеве живут политические силы,
да,
тут
да.
Их бизнес, они абсолютно киевская элита. Являются 30, 40, 50 лет. Все эти люди — это абсолютно киевская элита, которая ведет собственные переговоры с Российской Федерацией, вне государственной системы, ведет какие-то... Ну, они все как бы более-менее... Да,
вы имеете такие... в виду в рамках Минска? Или
не в рамках Минска. Я имею в виду, вот была встреча одного из лидеров политической партии с президентом Российской Федерации, у него есть свой трек, да, там, переговоров. Это абсолютно...
Тот же Бойко.
Абсолютно
да?
И Бойко, и господин Медведчук — это абсолютно, да, там, Бойко, он из Донбасса родом, но Медведчук это абсолютный, да, продукт киевского, да, там, истеблишмента, родился там где-то, ну, недалеко
Путин
от Киева.
Путин считает своего кума Медведчука украинским буржуазным националистом.
Выучился,
да,
здесь.
Мы знаем это.
Представитель, да, ездит переговоры, но вот почему-то и делает заявление куда-то порезче Сивохи. Понятно, что он, да, не является властью, правящей властью, но он тоже часть власти. Я от Сивохи таких, да,
не,
там,
не было, конечно.
Заявлений
не
было.
Нет.
Он взял себе гуманитарное направление, работает в том направлении, которое вызывает, да, наиболее там, меньше возмущения у людей, потому что, да, когда начинаются уже вопросы разведения войск, либо оценки там, идеологической политики, конечно, люди уже начинают там, возмущаться многих, да, в условиях конфликта, естественно, ну, эти темы очень сенситивны. Поэтому Сивоха, ну, взял свой куст и обрабатывает его, потому что, я не знаю, глобально ситуацию изменит ли это, если советник по гуманитарным вопросам, медиа вопросом начнет клеймить, да, Путина позором и постоянно в каждой там сопровождать какой-то там крылатой надписью все свои посты. Может,
хорошо.
Кого он обрадует? Как это,
ну,
отразится,
кстати,
на его работе?
Да, Виталий,
это...
вот я же просто спрашиваю ваше мнение.
Может его в Минскую группу делегировать, да, чтобы он заходил
такой
туда?
Господин Андрей Пургин. И вот он оценил, кстати, действия этого господина Сивоха, и он, наоборот, очень резко критикует. Пуркин, один из основателей так называемой ДНР, и сказал, что вот господин Сивоха пытается задушить в объятиях восставший регион. Резко критикует, так что...
Ну потому что это конкуренция прямая, потому что у него нет негативного бэкграунда у Сивохи, к нему по-разному можно относиться, да, там кто-то там к его личностным качествам, у кого-то был опыт общения с ним, могут, да, там негативно отозваться, либо позитивно, но... Он, объективно, он имеет узнаваемость на неподконтрольной территории, так или иначе. Он часть ландшафта, да, там людей, ментального ландшафта.
Да, напомним, он родился в Донецке.
Да, он там работал, у него были, да, вот эти были связи, да, с партией регионов, когда он там митинги какие-то вел. То есть он не является чем-то чужеродным. И, естественно, если будут выборы, да, и Пургин будет в них участвовать, и участвовать Сивоха будет на неподконтрольной территории.
Неподконтрольной.
Да, если это будут честные выборы. Я сомневаюсь, что у Пургина какие-то вообще шансы есть, да, там, получить, я не знаю, даже в районе не статистической погрешности, ну, побороться.
А у Сивоха есть шансы?
У Сивоха в случае конкуренции, я не могу говорить, да, что у него там, что он выиграет эти выборы, но у него шансы достаточно велики в случае мирного урегулирования и в случае действительно честных выборов, я имею, потому что ни один нормальный здравомыслящий человек на неподконтрольной территории, несмотря на всю браваду самопровозглашенных властей, если ему дадут точку выхода, я имею в виду массу основную людей, точку выхода через выборы из этой ситуации, через, да, там, особый статус или без особого статуса, но в случае непреследования там, и прочие гарантии, то ни один здравомыслящий человек, естественно, есть разные, да, там, полюса, но ни один здравомыслящий человек не будет голосовать за радикалов, которые говорят: нет, не пяди назад, мы будем закроемся, выкопаем яму, да, там будем как талибы, там где-то в горах лазить, и мы должны посвятить всю свою жизнь борьбе вот с украинским, да, там агрессором, по их мнению, да.
Понятно, да, крайности будут отсечены, вы считаете?
Поэтому вот здесь и есть то поле, в которое входит Сивоха, и естественно, эти люди чувствуют это, что им мало что светит.
Это такие пургины, да.
Не только пургины, но и весь этот аппарат, так называемый, власти.
Пуширины,
абсолютно, да, там, да. Ну, я бы не хотел никого оскорблять, но абсолютно ординарные чиновники, да, не публичные политики. Мы понимаем, что политика это и есть актерство, в принципе, какое-то.
Ну, да, кстати.
Это шоу, это представление. Естественно, в условиях конкуренции у них шансов достаточно мало. Это то же самое, да, как у ОПЖЗ,
оппозиционная
платформа, да, и «Слуга народа», да, их обе эти партии называли пророссийскими, если мы помним, накануне выборов, да, но этот «Слуга народа», тем не менее, разгромил ОПЖЗ, вот это вот старых бюрократов там, и всех таких опытных аппаратчиков, серьезных людей, богатых, да, когда там, да, там, за свадебных фотографов голосовали, за кого угодно.
А не за Богуслаева, например,
да, потому что дали образ вот этот, и в этом образе, конечно, эта риторика, этот человек, он гораздо предпочтительнее, чем какие-то серые бюрократы непонятные, которые приносят бумажки.
Да, Виталий, просто вынужден прервать. Хочу маленькую паузу сделать, напомнить всем нашим зрителям, слушателям. Это эфир радио «Донбасс Реаль». Мы подытожим год, который уходит, 2019-й. И уже плавно переходим к прогнозам к новому году, который буквально через несколько часов начнется, 2020-му. Что хорошего может быть для Донбасса? Что было уже хорошего и что может ожидать Донбасс вот в новом году? Оставайтесь с нами, гость студии эфира радио «Донбасс Реали» Виталий Сизова.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
0800-300-403 именно вот в этом сегодняшнем эфире, который идет в записи, вы в прямой эфир не можете выйти, но всегда рады принять ваши звонки, как автоответчик, например, и вы можете свои мнения оставить, мы их рассмотрим и прокомментируем все интересные мнения уже в последующих эфирах радио «Донбасс Реаль» уже в новом 2020 году. Продолжаем разговор с Виталием Сизовым о году, который проходит, и году, который начинается, то есть мы продолжаем эфир еще 31 декабря. Да, ключевое событие – нормандская встреча. Вот к этому мы подходим. Вы уже, Виталий, можно сказать, предварили мой вот этот следующий вопрос. Донбасс реинтегрируется в Украину. Да, Верховная Рада после нормандской встречи ухвалила вот этот закон, продолжила, пролонгировала. Там нет словосочетания «особый статус», как это, «особливости местного самоуправления» и так далее. Ну, фактически, тот закон, который еще при Порошенко начали принимать, еще когда Минск начался процесс. Как вы все это оцениваете?
Я оцениваю это положительно, как один шаг, да, там, навстречу мирному урегулированию, либо хотя бы заморозке ситуации. Потому что, как мы знаем из заявлений представителей украинского генштаба и прошлой власти, и нынешней власти, альтернатива этому либо продолжение боевых действий в том виде, в котором они есть, а значит, да, там, позиционной войны, либо в случае прямой российской агрессии, это переход к территориальной обороне.
Ну, да, фактически там, партизанской борьбе.
Да. Я тут недавно читал интервью представителя СНБО Кривоноса, где он тоже... будет, да, там, в будущем, ну, по крайней мере, говорят, что он, возможно, будет отвечать за тероборону, за организацию.
Ну, вроде там как, он остался на должности?
Я сейчас точно не скажу, да, но у него будет направление это. И что, да, надо заниматься этим, потому что, извините, в случае, да, прямой агрессии у нас военный потенциал, но он не ограничен, Украина, у нее серьезный потенциал.
Но с Россией, мягко говоря, сравнительно, тяжело тягаться лоб в лоб.
Сравнительно, да, с другими странами европейскими, у Украины солидные потенциалы военные, технический потенциал, да, там, но противостояние возможно только и такое. Поэтому, да, там какое-то купирование этой ситуации это хороший сигнал, да, там, ну, скажем, это неплохое.
Замораживание.
Это неплохое. Это неплохое.
Употребим это слово, замораживание.
Потому что все ожидали, что там произойдет нечто ужасное. Ну, не все ожидали. Определенная группа граждан. И надежда, мне надежда определенная вызывают заявления группы российских чиновников, да, там, мы видим, что российская власть неоднородна в решении, да, там, власти вот этого, да, конфликта на Донбассе с Украиной, да, потому что мы видим, что если, да, там представители президента Российской Федерации Суркова, да, там в каких-то там заявлениях своих...
Помощника они, Путина, да.
Да, они критикуют, как они говорят, не шагу назад, да, там мы будем... Четко Минск.
А вы другую точку зрения официальную видите у России?
Я видел, что, допустим, представители Козака, правильно, не
есть
знаю,
такой, есть
Казак,
такой,
вроде правильно.
Козак, неважно, да. Дмитрий, да.
Да, у него оценка другая нормандских переговоров.
Ну, хороший,
да.
Плохой следователь, нет?
Возможно, хороший, плохой следователь. Возможно,
передача хибийская, извините.
Но, понимаете, они между собой тоже конкурируют. Эти,
ну, конкурируют,
они не являются,
но все равно Путин как скажет, так и будет, нет?
Поэтому, как, ну, хотя бы, что этот трек отдали больше людям, которые, да, там более настроены к диалогу, да, там, насколько это возможно.
Виталий, диалог ведет Владимир Путин. А люди более это не настроены... играют никакой роли, разве нет?
Оно играет в решении тех же вопросов восстановления моста, открытия пропускных пунктов. Это вообще вопросы, ну, масштаба, по идее, это минимальный масштаб какой-то, это должно решаться на уровне, да, там, штаба проведения операции в Донецкой области, да, там, где-то там. Но, тем не менее, мы видим, что ситуация меняется хотя бы в таких символических жестах, там, в обмене пленных. Да. Я не хочу быть вообще пропагандистом, да, там, и каким-то апостолом новой власти, но ситуация...
Нет, вы имеете право высказывать точку зрения, конечно.
Конечно, ситуация конечно, объективно конечно. Так, что есть конечно. Изменения, есть определенное потепление. Не при Зеле... Я бы не связывал это с Зеленским именно.
Почему?
Ну, после
это
после выборов, да, есть, получилось, что переговоры, да, как бы сместился вектор переговоров. Если раньше Украину представлял определенный политик украинский, да, без которого нельзя было вести переговоров, как нам говорили, да, там, власти, да, который летал в Российскую Федерацию, даже мог летать, все решать, да, там, у него был огромный политический вес в Украине, потому что так или иначе украинские бизнесмены, политики, которые так или иначе связаны с Россией, в отсутствии российского посольства в Украине, посла, да, там, в отсутствии связи, они решают свои вопросы, да. Ну, ищут окошко, да, и вот это окошко было, но оказалось, что обнуление власти привело к обнулению переговорщиков, то есть появились новые какие-то лица, да, там, и с одной, и с другой стороны, новые центры принятия решений. И это привело к тому, что оказалось, да, что они more flexible, да, там, гибкие и готовы хотя бы пойти на какие-то минимальные уступки. Хотя бы, да, окей, мы уперлись, да, и ты давай как бы морозить эту ситуацию тогда хотя бы в таком виде. Хотя, конечно, заморозка — это далеко не самый хороший вариант. Люди, они не могут жить постоянно именно в давлении. Им надо давать точку выхода.
А Черчилля вы вспомнили. Да. Но Черчилля знаменитое другое высказывание. В разгар, когда фактически вся Британия была за умиротворение, за то, чтобы, грубо говоря, лечь под Гитлера. Помятаем этот, кто смотрел, как «Темные времена». Гэри Олдман сыграл Черчилля. Байопик. Там очень классно это показано. И он знаменит этот афоризм Черчилля. Самый, наверное, знаменитый. Может, не самый остроумный, но самый знаменитый. Как там, у вас был выбор между, значит, позором и войной. Вы выбрали позор и получили войну. Сейчас этого нет в Украине.
А у нас есть мир, мы что-то выбрали. Я вот не понимаю, почему у нас все постоянно проводят красные линии и какие-то параллели с ситуациями абсолютно разными. Мы имеем пример Финляндии, да,
да,
которая отказалась от 10% своей территории. Если сейчас наложить этот пример на Украину, где все очень как бы впечатлены успехами Финляндии в борьбе за ее независимость, у нас бы такого политика бы четвертовали и сказали, что это как бы негодяй полный. И, как, и дальнейшую, да, там, не просоветскую, но, по крайней мере, политику с оглядкой на Москву постоянную в Финляндии, да, хотя бы, чтобы ее не тревожить.
Но была независимое государство.
Была независимое государство.
Абсолютно.
Понятно, да,
абсолютно.
Но это да, что, была политика, конечно, соглашательства?
Нет, конечно.
С настоящим.
Нет, конечно.
Поэтому все, мне кажется, гораздо сложнее. Если мы, да, там, увидим завтра, что какие-то действия, ну, явно, просто я не видел ситуации такой, да, там, чтобы вот была, да, капитуляция, или мы отдаем территории, или кто-то с чем-то официально соглашается, как ситуация, с которой вы проводите параллель в то время, когда, да, там, слили, ну, не слили, да, громкая связь, не совсем такое для эфира слово, но когда закрыли глаза на независимость целых государств в центре Европы и думали, что это, да, там, приведет к завершению аппетитов агрессора, к прекращению его притязаний.
А вы имеете в виду, какие государства? Социалистический лагерь, да?
Да, нет, но я имею в виду к той фразе, когда говорили о Мюнхенских соглашениях,
конечно,
вероятно,
конечно. Да? Да, 38-й год, да.
Да, то, естественно, ситуация, масштаб, слава богу, сейчас пока что не такой, хотя все признаки имеются, часть аннексии территории, да, там, нарушение международного права, полнейшее игнорирование, но, как бы, власть защищается пока как может. Естественно, у многих людей есть справедливые вопросы по той же территориальной обороне, и по той же все-таки, потому что на 5-м году войны я не являюсь экспертом военным, но все-таки, да, надо искать более какие-то резервы, как подключать гражданское общество к оборонным всяким программам, да, и чтобы как бы не отдавать это и на откуп каким-то радикальным силам внутренним, в которых, да, там очень прямой взгляд, но тем не менее использовать вот этот запал человеческий людей, которые готовы что-то сделать, не чтобы он не уходил в песок, работать с теробороной, развивать вооруженные силы, разрабатывать, да, там, новые виды вооружений, там, следить за коррупцией.
Но не воровать, в конце концов.
В оборонной,
да,
сфере.
С этим в Украине
есть
всегда,
много дел,
войну,
чем можно,
да,
заниматься.
Конечно. Виталий, важный момент. Вы говорите, что весьма вероятен сценарий на уже новые, вот уже окончательно переходя на прогнозы, на попытки их как бы составить, хотя это очень неблагодарное дело, как и в футболе, например, в политике украинской особенно. Замораживание вполне реально конфликта на Донбассе, да? То есть приднестровский сценарий. Это вы имеете в виду?
Я имею в виду продвижение хотя бы, какое-то, ну, не решение, а
то
какие-то
есть, чтобы
подвижки.
Меньше людей гибли хотя бы.
Ну, я как бы...
сохранением статус-кво.
Да, да, и, естественно, будут, мне кажется, попытки найти все-таки эту формулу, которая бы устроила и украинское общество, чтобы абсорбировать неподконтрольные территории,
так,
принять
а какая,
их.
Да, вот ключевой вопрос. Какая это может быть формула реинтеграции Донбасса?
Это вызов для общества в первую очередь, потому что я уверен, что определенная часть граждан, она бы выступила против, на самом деле, несмотря на словах заявления о единстве, возвращения и Крыма, и неподконтрольных территорий Донбасса, потому что, да, там политическая палитра немного другая, скажем так.
А в принципе, вот вы сами начали об этом говорить, правильно делаете выборы. Вообще, реальные выборы на оккупированных, хорошо, не подконтрольной Украине территории, но вот эти все формулы Штайнмайера, вот это все не будем опять сейчас вспоминать, Минские соглашения, они же действуют. Вообще, реально, ЦВК украинская, украинская партия, например, Виталий Сизов, чтобы нормально проголосовал в родном Донецке. Это реально, вы в это верите?
Я думаю, что это реально в случае, если все условия будут гарантированы, проведение их.
Кем?
Это вопрос переговоров. Они могут быть...
С Россией.
Я думаю, они даже могут... Ну, с Россией.
Россия настаивает, есть, да, непризнанные, как сказал на пресс-конференции Путин 19 числа декабря, но есть республики, с которыми обязана Украина вести прямые переговоры. И Зеленский, об этом и Путин, и Лавров, и Казак, все говорят единогласно.
Говорить дальше, пока не убедить. Либо не сложится ситуация, которая, да, там, сделает позицию их более
уступчивой.
Россиян. Либо искать какие-то пути, да, там, окей, давайте переформатируем этих представителей, с кем вести диалог. У Зеленского была идея, да, там, включить переговоры людей из Донбасса.
Да, да, конечно.
Там, окей, я буду вести переговоры с этими людьми, да, как представителями этих территорий. Думать и постоянно проявлять проактивную позицию, менять, да, там, чтобы, когда едешь на переговоры, у тебя был вариант 1, 2, 3, 4, 5.
А не просто сидеть и вот Путин виноват, вот это вы имеете в виду?
Я имею в виду, да.
Хотя Путину много претензий.
Что за 5 лет, как бы, люди не увидели этого, что... Почему у него рейтинг так, ну, вырастает в Украине и прочее. Для меня тоже было удивительно. Вот последний опрос группы рейтинга после Нормандии. Вот рейтинг откатил назад, да, там, Зеленского. Ну, я думаю, вы видели.
До Нормандии. Ну, до Нормандии. А потом опять немножко поднялся.
Да, опять поднялся. Это для меня тоже было достаточно удивительно, потому что это очень высокий рейтинг.
Потому что Порошенко уже в 2014 году через полгода свое президентство, хорошо у него рейтинг просел.
Потому что проактивная, ну, у него была ситуация гораздо сложнее.
Сложнее, в принципе, да, конечно. Там было, не дай бог.
Государственные институты и власти, все, поэтому как бы с какой бы критикой не относились к предыдущей власти, но работала она в гораздо более стрессовых ситуациях, да. Но рейтинг-то как бы поднимается, все равно люди видят какую-то проактивную позицию. Возможно, она не такая содержательная, да, там, но они видят желание. Вот в чем было в недоверии большое. Люди они не верили, что
Порошенко, когда
предыдущая
был,
власть, она действительно хочет им помочь, действительно занимается этим вопросом. Возможно, даже и открылся портал такой, как астрологический, да, термин, убеждения людей на подконтрольной территории Донбасса и других регионов Украины, что это не наша вина, мы делаем все, что мы можем, да, хотите, да, хотите, вот даже были разговоры про законопроект о языках для национальных меньшинств, пока который еще не принят, да, там, со стороны команды
Зеленского. Давайте поставлю, снова же таки, питание Руба, вы за второй государственный язык в Украине русский, чтобы реинтегрировать Донбасс?
Понимаете, вы какой-то очень грубо...
Ну, в России этого хотят, настаивают на это.
По Минским соглашениям есть гарантии, да, там, использования русского языка. В каком форме?
Там не сказано, да, государственный русский.
В какой форме они будут, какой они форме будут реализованы, да?
Реанимировать закон Колесниченко, кто там второй? Кивалов был, согласны? Нет?
Понимаете, и насколько я слышал от заявлений команды Зеленского, у них есть была идея закона о языках для национальных меньшинств.
Но не второй государственный русский,
есть разные формы регулирования. Это вполне европейская практика. Если я живу на какой-то территории, где есть такой язык, что я могу пойти там в местный совет, да, там, обратиться к ним на одном языке, на втором, на каком удобно, это все решается в рамках, да, там, городского совета, можно найти формы решения в рамках области, да, там, проявлять какую-то гибкость. Вот мы это пообещали, мы готовы на это. Но смотрите, страна-то не готова. Мы сделали все, что могли. И тогда люди будут верить в это.
На Донбассе оккупированном, в частности.
И на оккупированном, и что еще, да, не менее важно, на подконтрольной части Донбасса. Потому что на подконтрольной части Донбасса многие люди не верят. Потому что территории прифронтовые, они развиваются не так динамично, как хотелось бы. Они пострадали от войны, они пострадали экономически. У них разрыв традиционных экономических связей. И по причине того, чего они не поддерживали, да, там, движение Украины на Запад, они там поддерживали больше нейтралитет, да, но в итоге...
Ну как про нейтралитет? К России какой нейтралитет?
В итоге случилось так, как случилось, да, там, а когда они будут видеть, что власть пришла к ним, власть выслушала их, власть попыталась найти решение, да, там, попыталась решить...
Будет отклик.
Поехала на переговоры, поговорила, российская сторона сказала нет категорически, и видно сразу будет, кто это.
Вы же журналист, вы занимаетесь вопросами анализа, в том числе, как эффекта пропагандистского, хотя вы настаиваете, конечно, правильно делаете, что лично вы таковым не являетесь. Да достаточно нескольких эфиров Владимира Рудольфовича Соловьева, и все перебьется. А смотрят Донецкие только такое СМИ, разве нет?
Вопрос, извините, а кому это вопрос? Это вопрос к тому, что давайте поедем на КПВВ и в сторону ОРДЛО кричать, что Путин негодяй. Пять лет? Почему и 5 лет, и покрытие только половина на неподконтрольной территории? Это вопрос к Путину или это вопрос,
конечно,
к украинской власти?
Да,
или к Соловьеву?
Не к Соловьеву, отнюдь.
Или это вопрос, да, что в Украине принято считать, что контент для них неподконтрольных территорий, да, я вот, кстати, был на одном мероприятии полузакрытом с блогерами, я не буду называть, которые считают, что они выпускают патриотический контент, и они сказали, и он говорит, вот я думал, что вот мои зрители будут на Востоке, да, но вот по географии просмотра я вижу, что
я
они в других регионах. Да?
И что?
Потому что вы, извините, чешете чувство собственного величия этих людей, потому что вы унижаете одну часть Украины, и другие, и, естественно, на вас смотреть не будет. Что? Что он включит вас, чтобы узнать, что он ватник, пьет водку, да, там, любит Сталина и прочее, и очень недалекий человек. Я не говорю о том, что надо, да, там, полностью, да, там, всех гладить, сепаратистов, да, тех людей, которые явные, явно не согласны с суверенитетом, но есть масса людей, колеблющихся, да, там, и каково жить, да, там, 5 лет в концлагере, условно говоря, ну, не назовем концлагерем, да, там, есть определенная степень свободы, да, там, ну, скажем, в авторитарном режиме сохранять лояльность к своему государству, которого по факту там нет украинской полиции.
Виталий, через год встретимся в этой студии. Можете рискнуть спрогнозировать, что мы будем констатировать уже по итогам 2020 года для Донбасса? Ну, конечно, за полминуты у вас осталось.
Я как бы не в студии НТВ и не там, где они постоянно снимают Ванга, предсказала, да, развал Порошенко.
До сих пор Ванга предсказала.
Да, она уже про Зеленского
предсказывает. Но процесс в правильном направлении идет.
Да, да, но я бы не сказал в правильном, он хотя бы есть подвижки какие-то, и, возможно, мы будем результаты этих подвижек обсуждать.
Я очень благодарен Виталию Сизову, надеюсь, наш разговор предновогодний был довольно интересным и острым, сознательно я его обострял, и вы, уважаемые слушатели, зрители, читатели сайта, имеете возможность сами составить свое мнение. Всех с новым наступающим годом!
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В городе Брянка, в районе балки Старая Замковка, находится геологический памятник природы – Марьин утес. Говорят, что раньше тут была каменоломня, которая со временем обросла густым лесом. Необходимость создания заповедника была вызвана запретной добычей дикого камня песчаника. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
Вы слушаете, друзья, радио «Донбасс Реали», крайний выпуск уходящего 2019 года. И вот еще ряд материалов наших, которые вас, надеюсь, тоже заинтересуют. Шоколадные конфеты, ватные, в этом смысле, прямом. Дед Мороз, елка, подарки, рисовая кутья. Так праздновали Новый год и Рождество на Луганщине. Какие праздничные традиции помнят с детства и как встречают Новый год и Рождество сейчас? «Донбасс Реали» опросили жителей, опять же, Северодонецка, Попасной и Новопсковского района.
Ватный Дед Мороз, елка, подарки и кутя. Так празднуют Новый год и Рождество на Луганщине. В крупных городах говорят, что Рождество появилось здесь в последние 30 лет. А в маленьких люди старшего возраста вспоминают, как ходили щедровать молодыми. Какие праздники и традиции помнят с детства и как встречают Новый год и Рождество сейчас, мы спросили жителей Луганской области.
У нас как-то в детстве не отмечали Рождество. У нас как-то вот Новый год, так было заведено. Не то, что у нас семья, а вообще везде. А потом уже позже, с 90-х, годов.
Ну, Рождество, конечно, кутю варили, там, узвар варили. Ну, і сідали, конечно, тоді вже, як уже работали до этого, так і по 100 грам випивали. От это так ми празднували.
Как обычно, утренник какой-нибудь там, детский в школе. А дома гуляли, да, і все, за столом, взрослые за столом сидели. Ми так гуляли. Сейчас то же самое. Рождество не отмечали в советские времена.
На стол ставили, подарки заховывали. А потом розыгрыши были. Играли, искали, кто что этот. Подарки детям. Торт брали, конфеты брали.
Ну, обычно до 6-го это вечерю готовили. Вареники с картошкой, там, котлеты, там, мясные блюда разные. Салаты там все. Щедровать ходили по молодости. Мы резали все это самое, красились.
Возле елки был, вся семья собиралась. И Рождество тоже родственники собирались, ходили, щедровали по молодости. Сейчас родственники, да, бывает, что ходят на Рождество.
Парикмахер Виктория из Северодонецка объясняет, как и когда в ее жизни появилось Рождество.
Особых традиций не было. Город русскоязычный, приезжали в основном специалисты. Когда открылись институты,
То есть у нас мало было украинцев. И только когда появились, ну это, наверное, уже после 70-х годов, появились у нас училища, там типа поваров, продавцов, и начали ехать с Западной Украины ученики, и, соответственно, ихние родители. Вот тогда только немножечко начало проявляться праздничество Рождества. До этого мы его не знали, не ведали и, конечно, не праздновали.
Горный рабочий Василий живет в Северодонецке 40 лет. Отсюда его жена, а сам он из Полтавской области. Вспоминает, как на Рождество там щедровали.
Как праздновали? Все праздники праздновали. Ходили, щедровали, ходили, посевали. Щедриночек щедривал, под виконце подбегал. Что ты тетю наварила, что ты тетю напекла. Чи вареник, чи пиріг, то виносите за поріг.
Журналист Ольга из Новопсковского района написала нам, как празднуют Рождество у нее дома. Щодо Різдва, 12 страв, згідно з українським звичаєм, я не пригадую, щоб хтось готував. Але зранку 6 січня господині варили кутю та узвар, а потім ставили це на покутті, на стіл у кутку, підмощуючи сіно під посуд. Луганський узвар, мабуть, класичний, як і всюди, а от кутя різна. Ця страва була рідкою, а не густою кашею. За бажанням додавали родзинки та мак. А ще на Луганщині дуже розповсюджена кутя з рису. В нашій родині майже завжди. Завжди варили саме таку.
Была елочка, такие вот ватные стояли, Дед Мороз со Снегурочкой. Они из года в год вытаскивались из коробок. Самое, что запоминающееся, это были, я помню, конфеты шоколадные и мандарины. Ну, естественно, дождик. Дождик был обвешан елкой, и мы все были обвешаны этим дождиком. Мама готовила вкусное блюдо – оливье. Оливье – это, наверное, еще с Советского Союза тянется эта традиция.
Рассказывает Елена, работница отдела статистики в городском совете Попасной. И отмечает, что последние 10-15 лет в ее семье традиций празднования Нового года и Рождества стало больше. Наталья Патрикеева, Радио Донбасс Реалии.
В эфире Радио Донбасс Реалии. Продолжаем нашу программу. В Мариуполе появилось место, где ждут идеи, помогут довести их до продаваемой, как бы, формы. Центр развития 1991, так назван этот центр, начал конкурсный отбор претендентов на участие в первой городской инкубационной, как это опять же названо, программе «Урбан Тех». Его участником может стать любой житель города, вне зависимости от возраста, который видит, как улучшить инфраструктуру города и его сервисы. Моя коллега Ирина Горбасева узнала, как это, собственно, работает.
«Урбан Тех» – это программа создания умного города. В ней примут участие 20 групп претендентов, минимум по 2 человека в каждой, говорит руководитель пресс-службы Центра развития стартапов 1991 Мария Кутнякова.
«Урбан Тех» – это программа, которая будет направлена на такую штуку, как Smart City. Это такая цепочка технологий, которые направлены на автоматизацию различных отраслей городской жизнедеятельности, на развитие инфраструктуры. То есть все, что делает нашу жизнь с технологической точки зрения легче, удобнее, быстрее. Слоган нашей инкубационной программы «Урбан Тех» – это «Зміню місто знами». Инкубационная программа – это то место, куда приходят технологические команды с идеями для стартапов.
При этом для реализации идеи никуда не потребуется уезжать.
Всем, как кажется, у меня есть идея, мне нужно поехать в столицу, как минимум, да, либо в какой-то большой город, там, Харьков, Одесса и так далее, и уже там, с большой земли, пытаться ее воплотить в жизнь. Теперь в Мариуполе созданы такие условия, что мариупольским командам, либо командам из близлежащих городов, не нужно никуда далеко уезжать.
Инкубатор готов принимать заявки от участников из Запорожья, Бердянска и других городов. По мнению организаторов, это будет дополнительной мотивацией для стартаперов из Мариуполя.
Это взгляд со стороны. Возможно, они увидят какие-то проблемы, которые мы, живя в Мариуполе, не видим. Либо, наоборот, у них будет более креативное решение. Возможно, у них в городе была такая проблема, и там нашли решение. Они готовы это решение предложить Мариуполю, но только уже с интеграцией, скажем так, в мариупольской оберточке.
Инкубационный период продлится 4 месяца. Заниматься молодые стартаперы будут с февраля по июнь, после чего каждая идея будет иметь вполне четкие очертания, будет экономически обоснована и качественно представлена любому потребителю, будь то город или крупная компания. Особые условия для участников предполагают наличие менторов, консультантов, в том числе и международных, владельцев успешного бизнеса, экономистов, дизайнеров и пиарщиков. А государственная программа финансирования таких проектов уже есть. Для тех, у кого есть идея, но еще нет команды, могут найти ее в инкубаторе единомышленников, как это сделал Ярослав Бурмаченко.
Здесь очень интересные люди, общение. Много молодежи, много людей разного возраста, но всех их объединяет желание перемен. Сгенерировать идеи по управлению городом и всему остальному, это при условии мозгового штурма довольно-таки несложно. Людей с идеями всегда больше, чем возможности их реализовать.
У организаторов инкубатора вполне амбициозные цели – сделать Мариуполь ничем не хуже Кремниевой долины, говорит проектный директор 1991 Мариуполь Ева Бельченко.
Мы мечтаем о том, чтобы здесь у нас появилась Приазовская долина. Вот знаете, как Кремниевая долина в Сан-Франциско, долина стартапов в Америке. Вот так вот, чтобы у нас была Приазовская долина стартапов. Но это возможно, это реально, потому что как бы в Сан-Франциско такое происходит, в Европе такое происходит, например, условно в Амстердаме в каком-нибудь. Ну и у нас, мне кажется, тоже возможно. Осталось только как бы работать.
Отбор участников программы уже начался. Как говорят организаторы, есть интересные идеи. Но все секреты пока не раскрывают. Расскажут о них уже летом следующего года, после завершения инкубационного периода. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
В эфире радио «Донбасс Реалии». Продолжаем программу. Многие новогодние рецепты блюд родом из советских времен. Возможно, вы прямо сейчас их и готовите к столу, все эти оливье и так далее. Правда, во времена, когда советский пищепром предлагал людям новые рецепты, бывало и такое, большинство жителей страны Совета не могли себе, собственно, приобрести эти продукты, особенно когда был пик предпраздничных покупок. О чем же писала советским гражданам большая поваренная книга, знаменитая вот эта, о вкусной и полезной пище 1939 года. Моя коллега Дарья Куриная листала страницы этого фолианта.
За годы сталинских пятилеток в Советском Союзе создана мощная пищевая индустрия. Она выпускает огромное количество продуктов питания для удовлетворения самых разнообразных вкусов и потребностей населения. Для взрослых и для детей, для здоровых и для больных. Непрерывно повышающийся рост благосостояния советского народа предъявляет к пищевой, рыбной и мясомолочной промышленности все новые и новые требования.
Такими словами начинается предисловие к самой первой и известной советской поваренной книге.
Это двигает вперед и мобилизует на новую борьбу для достижения новых побед коммунизма.
Появилась книга по указанию Анастаса Микояна. Тогда он занимал должность министра торговли СССР.
Вот где наша сила и мощь! Народе!
В 1939 году редакция газеты «Пищевая индустрия» выпускает книгу о вкусной и здоровой пище. Первую в Советском Союзе большую поваренную книгу, рассчитанную на широкие слои населения. На 415 страницах описаны рецепты мяса, птицы, овощей, выпечки, напитков и различных соусов. Вот как предлагалось готовить шницель.
Подготовленные шницели положить на разогретую сковороду с маслом и обжаривать с обеих сторон, пока образуется хрустящая румяная корочка. Готовые шницели положить на блюдо и полить маслом, в котором предварительно слегка обжарить мелко нашинкованную и ошпаренную лимонную цедру и каперсы. На каждый шницель положить кусочек лимона, посыпанный зеленью петрушки или укропа. На гарнир дать жареный картофель или набор овощей, заправленных маслом. Отдельно подать салат зеленый или из овощей.
Кроме рецептов, в книге много заметок на полях, в которых рассказывается о достижениях советского пищепрома.
В 1938 году промышленность нарком пищепрома СССР выработала продукции намного больше, чем все отрасли крупной промышленности царской России в 1913 году. Советский Союз по производству сахара вышел на первое место в мире, по добыче рыбы на второе место. По сравнению с довоенным уровнем, производство консервов увеличилось больше, чем в 11 раз, кондитерских товаров в 10 раз.
Впрочем, описанные разносолы в то время были доступны лишь жителям республиканских центров, и то не всех. А вот как описывается проблема питания на Западе.
Капиталистический мир с его делением людей на богатых и бедных, на сытых и голодных, беспомощен в разрешении проблемы питания народа. Голод и недоедание – мрачные спутники капитализма. Роскошь и пресыщение, трата баснословных средств на удовлетворение извращенных вкусов богачей на одном полюсе общества, а на другом – голодное и полуголодное существование подавляющего большинства трудящихся. Таков жестокий закон этой социальной системы.
В это время Украинская Советская Социалистическая Республика только приходит в себя после Голодомора 1932-33 годов, а в республиках цементируется система колхозов. А вот как описывается ситуация с продовольствием в стране победившего социализма.
Только в Советском Союзе, в стране победившего социализма, проблема питания, как и все другие проблемы человеческой культуры, успешно разрешается. На нашей родине нет голодных, нет недоедания и нищеты. У гражданина страны Советов нет тревоги о завтрашнем дне.
Хотя по меркам 1939 года книга о вкусной и здоровой пище выглядела для советского человека фантастично. Рецептами из нее некоторые хозяйки пользуются до сих пор, так как книга была создана совместно с биологами, диетологами, инженерами и кулинарами и содержала вполне реальные рецепты. Были бы продукты.
Продолжаем программу «Радио Донбасс Реали». Подытоживаем события уходящего 2019 года. И вот не только, если уже к мировым проблемам перейти. Журнал «Тайм» назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг человеком 2019 года. Мои коллеги из московского бюро «Радио Свобода» вынесли 16-летнюю знаменитость в своеобразный список людей года, которые повлияли и на информационную повестку России, как это они странно покажется с первого взгляда. Почему? Послушайте.
Люди страдают. Люди умирают. Уничтожаются целые экосистемы. Мы стоим на пороге массового вымирания. А вы только и можете обсуждать деньги и рассказывать сказки о бесконечном экономическом росте. Как вы смеете?
Откровенно говоря, в самой Грете Тунберг довольно мало интересного, а в тех идеях, которые она так эмоционально отстаивает, немного нового. Новизна заключается в том, что в Европе эти идеи стали мейнстримом и аксиомой, а в России они перестали быть уделом чудаков-маргиналов или агентов Запада, которые спят и видят, как бы подорвать мощь российского топливно-энергетического комплекса. Разрушительное наводнение в Иркутской области, горящая тайга, мусорные протесты стали для многих последним аргументом в пользу того, что жизнь надо менять. И эти изменения могут оказаться посерьезнее всего того, что мы видели за последние 30 лет после развала Советского Союза. О важности этих проблем говорят и наши эксперты. Игорь Николаев, например, считает, что энергетический переход может способствовать замедлению мировой экономики и видит в этом угрозу.
Это то, насколько сильно проявился климатический фактор, ну так, кратко можно назвать, потому что понятно, что, во всяком случае, на первых порах, когда все равно пойдет эта мощнейшая структурная перестройка, это будет замедлять рост мировой экономики, отказ от углеводородного сырья, я имею в виду в первую очередь.
Об отказе от углеводородов говорит и Сергей Гуриев.
Есть четкое понимание того, что в мире сформировался консенсус по необходимости борьбы с изменением климата. На горизонте 10-15 лет глобальный спрос на нефть начнет снижаться. В этом году на европейских выборах самым большим победителем стали зеленые партии. И вот люди в России часто смеются над Гретой Тунберг. Это глобальное явление. Последние два лета в Европе были исключительно жаркими. Те люди, которые, условно говоря, в Амстердаме видят температуру 40, или в Париже, да, они понимают, что это все не какие-то измышления ученых, экспертов, какие-то уравнения или компьютерные расчеты. Они начинают это чувствовать сами и начинают поддерживать борьбу с изменением климата, что означает, что сначала будет снижение производства угля, а потом снижение производства нефти.
Якийсь момент в Донецьку вирвалася благодійна акція «Миколай про тебе не забуде». І разом з цією акцією в наше життя увірвалося нове диво. Купка волонтерів, які як навіжені почали збирати подарунки, шукати кімнату під фабрику Святого Миколая, сортувати ці подарунки для малечі. І от настає 19 грудня 2010 року. Донецьк замило так, що вийти з під'їзду вже було пригодою. Хлопці, з якими я в команді, застрягли в сніговому замиті і дістатися мого району не можуть. У мене в кімнаті 20 пакетів з подарунками, а сніг падає і падає. Збираю все в мішок, вдягаю червону шапку і вирушаю в дорогу. Перша адреса – хлопчик з хворим серцем. Дзвоню в двері і питаюся, чи вдома Владік. На зустріч мені вибігає малий з радісним вигуком. Дивіться, вона існує, вона прийшла і довго обіймає на порозі. Виявилося, що у школі хлопчику сказали, що казкових персонажів не існує, а мене він прийняв за снігуроньку, бо моя шапка і комір були в снігу. Цей малий так надихнув, що мене вже не лякали кучугури та заметіль. В кожній хаті мене радо зустрічали, розповідали
читали вірші «Легенди про Миколая», намагалися пригостити чимось і напоїти гарячим чаєм. Остання адреса давалася вже важко. Я кілька годин ходила засніженим районом з мішком подарунків. Там чекав підліток з ДЦП, який не вірив у дива. Але за день до того мама вмовила його написати листа Миколаю. Уявіть здивування дитини, яка не вірить в дива і казки. Довелося розповідати, що Миколай дуже зайнятий, а вулиці замило. І він не встигає. Тому попросив стати його помічницею і рознести частину подарунків. Після того я ще часто зустрічала тих дітей, і вони розповідали про свої мрії. Наступного ж року наша фабрика опинилася без приміщення. Прийняв нас мій однокурсник у своїй маленькій орендованій квартирі на околиці міста. Там на 25 квадратах кілька днів був скажений мурашник, що приносив подарунки, сортував і розподіляв команди помічників. В якийсь момент виявилося, що нам не вистачає подарунків. Катастрофічно не вистачає. Витягаємо все з гаманців, докуповуємо якісь альбоми, фарби, олівці, солодощі. Грошей залишаємо лише на проїзд. І от ми знову йдемо засніженим містом в червоних ковпачках з мішечками і вирішуємо дорогою дарувати цукерки всім дітям, що йдуть на зустріч. Цього разу випав незнайомий район, і останню адресу ніяк не можемо знайти. Десь годину блукаємо, вже змерзли, втомилося, а будинок ніяк не знайдемо. Коли ми знайшли цього хлопчика, було вже темно. І яким же щастям було побачити ті очі, що радіють набору для малювання. У 2013 році був останній мирний день Миколая. В місті відкрили нову автостанцію, дитячий садочок, а ввечері Миколай прийшов на головну площу запалювати ялинку. І це було неймовірне єднання, радість і диво. Вже п'ятий рік в моє місто диво не приходить. Але я вірю, що одного разу на Миколая мрія багатьох донечан здійсниться. В наше місто повернеться українське диво і мирне життя.
Ну что ж, это все, что мы успели рассказать в крайнем выпуске радио «Донбасс Реалия» в 2019 году. В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Смотрите наши выпуски в YouTube, как и этот выпуск, хоть он и в записи. Но обязательно в YouTube, конечно, имеете возможность посмотреть его. Ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалия». Это уже будете делать в следующем, наступающем, новом 2020 году. Звоните. Пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответы найти и рассказать в эфире в новом году, с которым вас, друзья, я и поздравляю.
Вы слушали «Донбасс Реалии».